Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы для мам «Развионика», консультирующий психолог. И у нас гости. Это Екатерина Ахмедгалиева. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
И Порфирьев Александр. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я думаю, что наши герои сейчас сами расскажут про себя, сами себя представят подробнее. А я пока немножко начну. Каждый родитель нуждается в ресурсе. Воспитание детей требует сил и энергии. И иногда этой энергии становится недостаточно. И в сегодняшней программе мы поговорим про ресурсы, про опыт приемного родительства и, самое интересное, про ресурсную группу для приемных родителей. Так?
Да. Мы с Катей поделимся нашей историей, как мы узнали о самой группе, прошли соответствующее обучение и стали ведущими этой группы. Я в приемном родительстве уже 3 года. До этого я успел стать многодетным отцом. Всего у меня сейчас 6 детишек, 3 своих и 3 приемных. Так же, как и Катя, я являюсь волонтером благотворительного фонда «Арифметика добра».
Меня зовут Катя. Я вообще стала неожиданно приемной мамой. У меня одна дочка, приемная подросток. Ей сейчас 16. Когда мы ее забирали, ей было 12. Она с нами 4 года. И 3 кровных детей, тоже девочки.
Вот интересно звучит. Неожиданно стала приемной мамой. Так раз, и аист принес под дверь 12-летнего подростка.
Практически, да. У нас кровная опека, это племянница супруга. Она осиротела, и у нее опекун, который ее забрала, мы поняли, что сложно справиться, и экстренно, они жили на Урале, нам экстренно пришлось улететь за ней, потому что мы поняли, что там либо опекун сляжет, либо девочку просто изымут. в детский дом. И поэтому, да, мы ее забрали и только через 2 недели пошли в школу приемных родителей. То есть мы даже не готовились.
У нас была почти такая же история, только 13 лет, да. То есть родственная опека и случайно и быстро, за 2 часа. То есть позвонили, сказали, если за 2 часа не заберете ребенка, которого мы не знали, то отправляют в приемник-распределитель. То есть у нас было еще энергичнее, еще быстрее. Времени на раздумье не было совсем. Никак.
Еще неожиданнее.
Да, да, вот это точно неожиданно было. А что происходило дальше? Наверное, Катя, да, вопрос? То есть ребенок уже, получается, травмирован. Во-первых, она травмирована потерей своих родителей, да, во-вторых, травмировано отношениями какими-то или чем-то в семье, да, опекуна, да, и потом это вдруг она попадает к вам. И возраст все-таки не самый уже простой. Да, это начальный подростковый возраст еще, но уже ребенок достаточно большой, сформированный, да. И как происходила ее адаптация?
Ну, она травмирована была изначально тем, что семья была деструктивная. Мне бы не хотелось ругать опекуна, которая не справилась, потому что там все свалилось. Самый острый период свалился на нее, и девочка непростая, и бабушка неходячая. И пришлось, ну, просто спасать их обеих. Адаптация происходила сложно, очень сложно. Но я не могу сказать, что виноват ребенок. Мне пришлось очень много работать над собой, вытаскивать свои какие-то штуки неожиданные для меня. И адаптация была долгой. Поэтому, собственно, я и пришла ведущей ресурсных групп, чтобы помочь тем, кому так же сложно, и родителям помочь сохранить себя, и сохранить семью все-таки, сохранить ребенка в ней.
Я вообще уверена, что в первую очередь надо работать с родителями.
Да,
то есть, конечно, любой ситуации, любого возраста ребенок, когда проблема, потому что мне часто бывает так, звонят еще какие-нибудь знакомые, например, звонят, говорят, Света, Саше 5 лет, почини мы его Сашу. Смотрит телевизор, не могу оторвать от гаджетов, сделай что-нибудь. Да, еще говорят, давай я тебе его привезу домой, ты посмотришь, видимо, нажмешь на какую-то волшебную кнопку на Саше, да, Саша починится, и все будет круто. Но вот так это реально не работает, да, я говорю, мне вот... Вот все, что ты рассказываешь, Саша, мне не надо его привозить. Приезжай сам, и мы с тобой проконсультируемся, я тебе объясню, что происходит, да, ты начнешь предпринимать какие-то действия в дальнейшем, да, возможно, понадобится не одна консультация, потому что кнопки волшебной нет. Так и ресурсная группа. Ресурсная группа наверняка это история не одной встречи там какой-то.
Конечно. И замечательный пример ты сейчас привела. Родителей можно рассматривать как почву, а дети – это именно те ростки, которые на этой почве питаются. Если не будет эта почва благодатная, ну, вырастут гаджеты вместо детишек или еще что-то такое, будут проблемы, да, да. И с Катей мы именно в этом направлении, в рамках фонда стараемся работать, подпитывать родителей как основу семьи, как то, что нам даст состоявшихся людей, полноценных участников нашего общества.
Да, кстати, расскажу нашим радиослушателям, что историю Саши и его 3 приемных деток вы можете послушать в архиве «Радио Радонеж» в одной из наших предыдущих программ, потому что приходила к нам в гости и супруга Саши, и Саша, и рассказывали нам, как 3 ребенка сразу вдруг так тоже неожиданно или ожиданно там или ожидаемо появились в семье. История действительно тоже очень трогательная и интересная, я рекомендую посмотреть, послушать наши предыдущие программы. Я думаю, что эта история тоже всех заинтересует. Но дальше такой вопрос. Получается, что в какой-то момент и были трудности и в вашей семье, и в вашей семье. Правильно я говорю?
Да.
И вы сами обратились в ресурсную группу.
Да, я вообще изначально была в ресурсной группе другого фонда. Но я очень хотела выучиться. Раньше просто в арифметике учили по 3 дня. Всего. Тренинг был 3 дня, и мы становились ведущими. И я все никак не могла попасть, я забеременела, и как-то мы вот все это растянулось. А потом я на другой курс записалась. Я выучилась на доулу. Вот записалась на это доульское обучение полугодовое. Только записалась и прочитала, что сейчас новый курс обучения ведущих полугодовой. И я так боялась, конечно, но нырнула, получается, вот сразу на два курса и туда. Такой был большой отрыв от семьи. Страшно было, потому что у нас нет бабушек здесь, и мы так перекидывали друг другу маленького ребенка с мужем. И вот я отучилась тогда в арифметике.
Ну, Кать, наверное, стоит упомянуть полное название фонда. Это «Арифметика добра». И именно у них вы увидели, что есть набор на курс. Курс ведущих. Правильно я понимаю?
Да, это был курс ведущих. Я уже туда пришла как на обучение для того, чтобы стать ведущими. Но это была такая фокус-группа. И мы полгода были сами, проходили все эти занятия, по которым мы сейчас преподаем, не преподаем, неправильно, да, Саш?
Ведем.
По которым мы ведем. То есть мы полгода были в группе ресурсной, проходили те же самые материалы, по которым мы ведем сейчас группу свою.
Можно сказать более широко, я бы добавил то, что... Не только мы проходили. Наша группа имеет статус 0.0, то есть это не выпуск. Мы вместе с психологом работали. Еще за спиной психолога сидели, как люди, которые называют?
Методисты,
да. Методисты были, спасибо, Кать, которые на основе уже нашего отклика вносили коррективы, правки и разрабатывали дальше программу. То есть, ну, фактически, в каком-то смысле мы тоже причастны к разработке. Там есть наши замечания, наши наблюдения и наши правки вполне конкретные.
Мне кажется, вот программа, которая на основе реальных семей построена, на опыте реальных родителей, когда реальные приемные родители являются ведущими, перестраивать методисты именно запросом этих людей должна просто феерической получаться и настолько полезной. Вот вы сейчас рассказываете, и я думаю, вот если бы большинство различных обучений строилось именно так, да, насколько бы это было бы полезно и здорово.
Этим наша программа отличается от предшествующей. В фонде проводилась другая программа. Она Fire называлась Start. Fire Start. Она тоже была нацелена как будто бы на благоустройство взаимоотношений в семье между ребенком и родителем. Но огромный ее минус, на мой взгляд, то, что там... Делался очень большой упор на, именно на отношения. Там не рассматривались родители как самоценность, как вот эта вот почва. От родителей в этой программе постоянно что-то требовалось. Вы должны сделать так, вы должны сделать это. А что у человека внутри? Какие переживает он кризисы? А родитель, он переживает кризисы огромные. Это не рассматривалось. В нашей вот этой обновленной программе учитываются в первую очередь интересы и ресурсность родителей. Вот это очень важная черта. Других таких программ я не знаю.
А какое у вас первичное образование?
У меня среднеспециальное образование, торговое дело. Но у меня там такая интересная история закрученная. Я когда закончила училище, у меня объявился папа мой, который меня не воспитывал, и подал на меня в суд. И мы с ним вместо учебы я занималась... тем, что судилась за недвижимость. Поэтому у меня среднеспециальное начальное, оно торговое. Но сейчас я собираюсь на психолога поступать, потому что мне это очень интересно.
Могу посоветовать хороший университет.
Спасибо.
Московские психолого-педагогические. И там есть факультет дистанционного образования. Вот это очень удобно приемным многодетным мамам, да, потому что можно учиться вечерами, можно поступить на бюджет. Можно сдать внутренний экзамен при поступлении в бакалавриат. Это все очень удобно. Я как раз магистратуру там заканчивала. Ну, просто потрясающе комфортно, когда у тебя есть дети там учиться.
Спасибо, то, что нужно.
Тем более в реалиях локдаунов и многочисленных запретов.
Да, конечно, у них есть огромный опыт проведения именно дистанционных занятий, потому что сейчас не все педагоги умеют проводить дистанционные занятия, к сожалению. Сделать их интересными, постоянно, чтобы был отклик от учащихся, да, а не просто там кто-то сидит, занимается, готовит ужин и слушает, да.
Да, мы с Катей сами столкнулись с такими трудностями, так как мы готовились именно на очные занятия. Но, к сожалению, да, времена меняются, и нам пришлось выйти онлайн. Кстати говоря, наша программа, она затрагивает всю Россию. Нам пришлось с Катей выйти в онлайн, и мы столкнулись с огромным количеством трудностей, как удержать внимание на материале, как его лучше преподносить, потому что компьютер и веб-камера, она сужает наши возможности, к сожалению.
Ну, я очень рада, что мы все-таки в онлайне, потому что я вижу, что мы охватили аж Приморский край.
Да.
И мы можем помогать тем, кто далеко и у кого нет столько ресурса, как это в Москве обычно. Захотел, обратился, получил помощь. Там просто нет ресурса. И я очень рада, что мамы могут и папы участвовать в нашей программе, даже из Пензы, и Приморского края, и Башкортостана. У нас очень большая территория.
Давай похвастаемся чуть больше. У нас один папа из Латинской Америки.
Точно.
Приемный папа из Латинской Америки?
Да.
Ничего себе. Вот это тоже история интересная. Я думаю, что в конце передачи мы обязательно скажем, как можно найти эту программу и где. Что набрать в Гугле для того, чтобы присоединиться. Возможно, нас слушают какие-то приемные родители из дальних уголков России или всего мира, которым необходима просто сейчас помощь и поддержка. Вот. Что вообще привело вас вот, все-таки пойти учиться, не просто прийти самим родителям, поучаствовать в группе, а решить поучиться, как помогать другим, это же тоже очень важный шаг. Что все-таки вот вас сподвигло именно на этот шаг?
Ну, всегда ответ лежит в нашей истории, по крайней мере, этот случай про меня. Мне самому когда-то не хватало этой информации, не хватало поддержки. И, опять же, как мужчина, я испытывал определенные трудности, потому как приемное родительство — это все-таки больше сфера женская. Да? Я понимаю, что кому-то также, возможно, некомфортно, мало понятно, как взаимодействовать. И я думаю, что должна быть мужская составляющая в этом. Оценив свои силы, я решил пойти отучиться, чтобы на правах волонтера помогать именно мужчинам в первую очередь.
Да, Саша, просто вот он говорит, сфера женская. Действительно, ведь у нас в основном мамы, а папы, они такие, стиснув зубы, дома. Нет сообществ, чтобы пап как-то вытаскивать и помогать им. Я очень ценю вот эту Сашину инициативу, что он как отец участвует и такой вот социально активный, потому что другие папы у нас, кроме Саши, двое еще, да? Трое пап еще, включая папу из Латинской Америки, в группе. Я очень рада, что они приходят, потому что им тоже тяжело. Так же тяжело, как и мамам. Просто у нас мужчины не привыкли, видимо, выражать свои эмоции. И они имеют здесь возможность получить поддержку.
Ну и также мне хотелось внести тоже что-то от себя в сам проект на стадии его разработки. Потому как, ну, все-таки женский, мужской взгляд, они же различаются, правда?
Конечно. Я вообще благодарна всем папочкам, которые приходят к нам в студию, которые помогают открывать с точки зрения отцовства и родительства, и семейные какие-то стороны жизни. Это очень важно. Потому что мамы, конечно, более активны. Вот, и, Саша, вот спасибо искренне огромное за участие, да? Ну, дальше прошли вы обучение, и вот впереди предстоит первая группа. Ведь это всегда настолько волнительно, что-то делать первый раз, делать какой-то первый шаг. Что вы чувствовали, какие ожидания у вас были от первой группы?
Ну, ожидания... Я думаю, Катя со мной согласится, будет то, что хорошо подготовившись, составив план, его отработав, мы проведем все на ура. Ты об этом думала?
Я думала, но я очень волновалась.
А расскажи, как у нас это получилось. Хоть что-то пошло по плану?
По плану примерно ничего.
Ну, или чуть меньше.
Волновались, но у нас не было опыта онлайн, поэтому, да. Конечно, мы были нацелены на очные встречи, и мы поняли, что если мы не согласимся уже на онлайн, то неизвестно, когда приступим. Да, волновались, старались придерживаться плана, но какие-то такие мелкие моменты, они так немножко вышибали и съезжали с плана, но я думаю, что в целом все получилось хорошо. И меня очень поддерживает, когда наши участники приходят и говорят, я хотел отмолчаться, но вы знаете, вообще-то у меня вот такая проблема. И мы все это обсуждаем, то есть они понимают, что их принимают, они понимают, что никто там в белом пальто в обморок не падает от того, что их ребенок матом ругается, допустим, как это у приемных семей бывает, что мы сталкиваемся с таким, с чем обычно кровные родители, о чем они молчат обычно. И мы все друг друга поддерживаем, и в конце мне очень придает сил то, что родители говорят, вы знаете, мне стало так легко, мне прям стало так легче, я вообще сейчас пойду и обниму детей, и вообще отлично себя чувствую.
Да, это очень сильно вдохновляет, когда ты видишь, как под конец занятия лица людей меняются. Мы сами с Катей тоже это прошли во время обучения. Помнишь, у нас же у самих тоже были какие-то запросы, когда мы начинали. Тебе как вспоминаются первые дни? Я помню, вошел, когда в группу, увидел огромное количество женщин, я подумал, боже мой, что я тут делаю, что я забыл? Дайте мне, пожалуйста, знания, и я пойду. И сейчас я в глазах участников уже нашей группы иногда вижу такое же стремление получить знания и побежать их сразу же применять. Но со временем я понял, что группа, наша группа, которой мы с Катей являлись, это в первую очередь ресурсная. И это мы сейчас пытаемся донести до наших участников. Знания вы получите, но в первую очередь это ресурс.
Да, это вы сами, ваше состояние, ваши чувства. Люди были удивлены, что мы пришли, вот ручки, вот тетрадки. Мы готовы писать лекции, а мы такие, а что вы чувствуете? А как вы прожили эту неделю? Что у вас произошло? И как бы вы хотели, чтобы мы вас поддержали? И так удивленно, что мы про нас будем говорить, про наши чувства.
Сделайте что-то с нашими детьми скорее.
Да-да-да.
Все как обычно, да? Вот Катя сказала-то очень важную вещь, да? Про подростков, которые, например, ругаются матом. Ведь проблема с подростками, она, ну, не только с приемными детьми. Вот ты говоришь, что обычно там бывает такое с приемными. Да, бывает после там детского дома, после еще чего-нибудь, после травмы тяжелой. Но в обычных семьях такое тоже бывает. Со своим кровным подростком. И никуда от этого не сбежать. И очень часто получается, что хорошая православная семья, а ребенок, например, там ругается матом иногда, начинает курить, связывается с не очень хорошей компанией. И родители ужасно переживают, но сказать никому не могут, потому что им стыдно, что они как будто в чем-то не справились, они виноваты, они не вытянули, они не уследили. И как раз вот бы подобные ресурсные группы ввести именно как-то больше в широкие массы. И не для огласки, а чтобы можно было тихо, в такой маленькой камерной обстановке, хорошему человеку, который с психологическим образованием, который обучен именно на ведение подобных групп, да, высказаться, понять, что снять это чувство вины из себя, понять, что делать дальше, да, и выйти окрыленным, прийти домой, обнять своего ребенка, как вы говорите, и двигаться дальше уже понимая, что делать, подзарядившись, да, вот той силой, добротой там кого-то. Потому что вот это стеснение и чувство вины, оно гложет родителей настолько, что пропасть между ними и ребенком не сокращается, а только увеличивается, выгрызается все глубже, выгрызается все шире. И это очень грустная тенденция. И вот я жалею, что вот вы сейчас рассказываете, что нет доступной по цене там какой-то или бесплатной от государства. Вот. Ну, хотя вот тоже очень сложно, да, потому что многие боятся в каких-то государственных структурах раскрываться. Опять-таки, это может быть огласка, опять-таки, какая-то ювенальная юстиция, там какие-то карающие органы. Родители побаиваются такого. А в частных организациях, конечно, в благотворительных фондах все по-другому.
Да, тут немного проще, хотя тут тоже есть опасения, но у нас для этого правила есть, которые мы озвучиваем. На первых трех занятиях мы их повторяем о том, что мы ничего не выносим, никаких скриншотов с занятий, никаких записей, мы никому ничего не рассказываем, не пересылаем сообщения. У нас то, что у нас происходит, никуда никакие случаи не выходят. И еще мне бы хотелось сказать о том, что мы не психологи, и так задумано, о том, что у нас группы называются на равных. То есть мы, как приемные родители, без вот этого профессионального налета, что ли, вот психологического образования, мы просто понимаем других приемных родителей как бы на равных. Так группы и называются, на равных.
Это просто супер, да? Что было особенно сложно? Начинать, продолжать? Какая-то особенно сложная группа попадалась?
Группа у нас, проект только стартовал. Группа у нас пока еще первая. Сложности, наверное, были в процессе, Кать, обучения.
Ну, у меня, если честно, я вообще вот на нашу группу 0-0, да. Фокус-группу, я летела каждые выходные, мы там проводили целый день, и не могу сказать, что мне что-то было сложно. Я вообще окрылённая, как вот мне действительно это давало огромный ресурс. И если говорить о сложностях, то, ну, наверное, я оставляла детей и выпадала из роли мамы. Это было, ну, не то чтобы сложно, но напряжно. Вот. Но, в общем-то, касаемо обучения и ведения группы, мне всё, мне, правда, очень нравится. Это мне даёт ресурс, и вообще я для себя поняла, что это моя такая возможность перевести свое спасательство бесконечное в плоскость более экологичную, в помощь. То есть я не спасаю, я помогаю, потому что раньше мы щупальцами доставали всех, кого можно было спасти. А сейчас это какой-то гештальт закрылся для меня.
Для меня лично во время обучения очень сложно было влиться в коллектив. Все-таки я не понимал, что происходит, кто эти женщины вокруг меня, почему они постоянно плачут. Все-таки у нас подходы немножко разные в этом плане. Вот с этим мне пришлось поработать очень серьезно. На протяжении нескольких месяцев я перестраивался. Я где-то подстраивался под группу, где-то я, если ты помнишь, группу пытался подстроить под себя. Мне иногда это припоминают все еще. Но в итоге я получил не только какие-то навыки для ведения группы, я получил себе в союзники, себе в друзья великолепных людей, с которыми мы продолжили тесное общение. Но вот вплоть до сегодняшнего момента мы основной костяк, мы постоянно собираемся уже узкой компании, делимся своими переживаниями. У нас есть своя группа в WhatsApp, где каждый участник может прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помогите мне». И это очень сильно.
Это, наверное, самое ценное приобретение, я так думаю. Вот наша ресурсная 0-0, которая мы все очень дружны. И мне очень хочется, чтобы мы с Сашей смогли сформировать такую же вот эту безопасную атмосферу, группу, в которой все подружатся, несмотря на то, что все очень далеко друг от друга, но смогут поддерживать, останутся также вот друзьями, близкими, не просто поучатся и разойдутся. Потому что это очень важно. И в среде приемных родителей ты можешь спокойно делиться тем, что ребенок ругается матом, и тебя поддержит, никто не осудит тебя. И это для меня, когда я попала в такую атмосферу, это оказалось очень важно, потому что ты ходишь и не можешь, как, в общем-то, кровный, но если ты неприемному родителю рассказываешь какие-то вещи, которые происходят в приемной семье, потому что дети травматики, и это сложнее, то обычно мало кто может тебя понять и разделить твои эмоции, не падать в обморок там, а действительно поддержать.
Но это же наша действительность, что бывают семьи, где ребенок очень хорошо учится, отличник, такой прилежный, собственный, кровный, очень удобный для воспитания, делает все там так, как удобнее родителям, там легко проходит подростковый возраст. И этим родителям крайне сложно понять то, что происходит с родителями, у которых ребенок получает двойки, например, уже в начальной школе, у которых ребенок гипер какой-то подвижный, например, который готов в школе бегать по коридорам, по стенам, по потолку, да, на физкультуре хулиганит, все время подпрыгивает, бегает по лестницам, что в школе делать запрещено. И это как разные миры иногда, земляне и марсиане. И мама какой-нибудь прилежной девочки, она реально может с осуждением смотреть на маму гиперактивного мальчика, который то забыл тетрадку, то ее бросил под стол, найти не может, там что-то все время у него происходит. И мама мальчика подобного, даже просто одного такого мальчика, она постоянно испытывает чувство вины и думает, что она плохая мать. И это история про одного ребенка и одного ребенка кровного. Я представляю, что могут чувствовать приемные мамы, у которых что-то пошло не так. И это что-то может быть даже каким-то и маленьким, и незначительным, а может быть и каким-то действительно очень серьезным, глобальным, огромнейшим просто, да. И иногда там ребенок, который просто обзывает кого-то в школе, травмирует маму настолько сильно, что ей нужна какая-то помощь и поддержка, и не постоянное порицание, потому что общество очень часто начинает звонить ей какие-то: он толкнул там моего Мишу, там, он обидел там. И вот это вот понимание, принятие и помощь, насколько она цена и важна в нашем обществе, да? А общество получается достаточно нетолерантно.
Да, к сожалению.
Да. Эта история не только про какую-то отдельно взятую маму с ребенком, а вообще про, про наше общество. То есть насколько нетолерантны бывают сами дети, и это понятно в их возрасте, например, в 6-м классе, да, какой-то начинается буллинг, кого-то еще что-то, который можно пресечь сразу. Но родители это тоже нетолерантны. И вот это очень грустно.
Как Петрановская писала, вот этот третий лишний, он все время в отношениях очень мешает, в отношениях детско-родительских, когда ты боишься, что тебя осудят, боишься, что кто-то узнает, боишься вообще в своих чувствах признаться, потому что это такая уязвимость, и получить какую-то негативную реакцию. Это, к сожалению, да, мне бы очень хотелось, чтобы наше общество было более сознательным, что ли, и как-то вместо осуждения спросили, чем тебе помочь, что я могу сделать.
Ну и вот часто ли, да, получается спросить кого-то, чем я могу помочь. Вот у вас сейчас есть прям проект, которым вы можете помочь этим мамам, да? У меня, когда я прочувствовала все то же самое, там, оставшись одна с тремя малышами, после этого я постоянно тоже какие-то проекты веду, там, помогаю, собираю одежду, езжу там в детские дома. То есть, но я это стала делать гораздо больше, гораздо шире, только прочувствовав на себе эту проблему. Потому что когда у меня трое малышей, и мама воспитывает их одна по ряду причин, то окружающие начинают присматриваться. Так-так-так. Никто же не подойдет и не скажет: Светлана, давай я тебе помогу. Что тебе нужно делать? Давай я тебе что-то в магазин схожу, я не знаю, что сделаю. Посижу с твоими детьми, пока ты к зубному сходишь. Там. Или еще хоть как-то, хоть чем-то поддержать. Да? В основном все смотрят критически. Справятся, не справятся, причесанные дети пришли в школу там, или в детский садик, не причесанные, сдал стих на 5 или там стих не выучил, ага, не справляется, не умеет, ну понятно, эти многодетные там, то есть сразу идет вот такое в общество, вот, и это просто, когда есть какие-то поддерживающие сообщества, это настолько стоит, я не знаю, всех денег мира, да?
Да, тоже. В свое время пережив что-то подобное, о чем вы сейчас говорите, мы понимаем, насколько это важно, и из-за этого мы этим занимаемся.
Да. Было ли что-то, что не получалось у вас? Какие-то трудности непреодолимые пока.
Если... Нет, Свет, на этот вопрос я не могу ответить.
Гости в этот момент гости задумались, посмотрят друг на друга, но никак не могут решить. Наверное, таких вот прям трудностей нет.
Нет, для меня непреодолимого не оказалось ничего. Все, я могу сказать, что большинство того, что я делаю, все это в кайф.
Все решается.
Да, все классно, все получается.
А какие у вас приобретения по итогам этой группы?
Главное приобретение — это, вот, как я уже говорил, сама группа, сама та поддержка, та самая тихая гавань, куда можно прийти и всегда попросить помощи.
Те самые плачущие женщины?
Те самые плачущие женщины, от которых я вначале так немножечко был в шоке. Еще из приобретений, ну, наверное, я научился за это время просить и принимать помощь. Это может показаться странным, но я этого раньше не умел, я не знал, что так можно. Но для того, чтобы находиться действительно в ресурсе, надо от кого-то все-таки брать, принимать, уметь это делать, не стесняться, не замыкаться в себе.
Я думаю, что многие наши радиослушатели имеют такую же проблему. Всегда легче отдать, чем принять. И этот, как это, дисбаланс, он очень у многих в жизни присутствует. И у меня он тоже был. То есть я трудно принимала чью-то помощь, но всегда с радостью давала эту помощь. Но должен быть баланс. Брать-давать все-таки должен быть баланс, который дает огромный ресурс, силы двигаться дальше и все больше давать. Вот просто я в этом уверена, да? Что еще дает? Это же дает какой-то личностный рост еще.
Да, безусловно, безусловно. Вот я уже говорила о том, что я обуздала свой альтруизм. Это ведь полезно в целом для жизни. Для меня это очень полезно стало, что я прекратила распыляться, сосредоточилась на чем-то одном и могу помогать теперь экологично для себя. Поэтому личностного роста. Ну и вообще я очень много инсайтов было за обучение, потому что мне казалось, что ну вроде как я все это знаю, все эти темы, которые мы проходили, мне они знакомы. Но так как мы их раскрывали, и главное опыт моих коллег, которых я слушала, которые меня слушали, и мы так действительно восхищались силой друг друга, у одних одни проблемы, у других другие, совершенно разные, но ничьи не меньше по ценности, вот этот опыт, он не хуже и не меньше, он просто другой. Это давало так много уверенности в себе. Все-таки наш внутренний критик, вот этот синдром самозванца у меня был очень ярко выражен, практически сошел на нет за наши занятия. Удивительно, при том, что я в терапии 3 года у психолога, но здесь какой-то был ускоренный эффект, и я большой скачок совершила личностного роста, да, за эти полгода.
Я тоже кое-что сверх того, что я сказал, уже приобрел. Я больше стал обращать внимание на эмоциональную сферу. Этому я научился у девчонок. Раньше для меня эмоции не то, что были под запретом. Я всегда пытался от них избавиться, уйти. Это не нужно, это мешает. И девчонки помогли мне увидеть, что насколько это важно. Если это нам дано свыше, это нам дано для чего-то, это нельзя отвергать. Это помогает нам жить, нам двигаться, нам развиваться. И об этом мы очень часто с Катей говорим уже на своей группе, насколько это важно. Не уходить от эмоций, а уметь с ними дружить, уметь с ними работать, с эмоциями со всеми.
Как влияют ваши новые знания на отношения с собственными детьми в собственных семьях?
Это, наверное, надо спросить у наших детей и у наших семей. Мне бы хотелось верить то, что отношения стали более душевными, более принимающими. Мы над этим действительно достаточно много работали в рамках группы 2.0.
Да, да. И у меня, я вижу, как моя девочка колючая, она меняется, она теперь дает себя обнимать, она может сама меня обнять по своей инициативе. Это удивительно, и это все благодаря вот этим внутренним изменениям, и благодаря терапии, и благодаря группе тоже, моим внутренним изменениям. Я вижу, какой отклик от детей. Ну, кровные, понятно, они и так, в общем-то, у нас и тактильных не было проблем с ними обниматься. Мы все такие очень, очень любим обниматься. А вот травмированный ребенок, как он компенсирует, с какими темпами, и особенно вот последние, наверное, полтора года, удивительно смотреть. И группа, конечно, это огромное влияние здесь группы нашей. И то, что я веду сейчас с Сашей, и то, что мы вместе прошли как участники.
Да, безусловно. Эти группы, эти занятия, они влияют и на нашу семью, на каждого отдельно. Семья — это система. И если группа делает лучше нас, лучше Катю, лучше меня, они меняют часть нашей семейной системы. Конечно же, наша семья тоже полностью благополучатель, и косвенно группы влияют на всех участников.
Кать, а можно задать себе такой вопрос, достаточно личный? Как строятся отношения вашей любимой колючки с детишками младшими?
Ну, когда мы взяли Еву, у меня было двое детей. Девочке старшей было 9 лет, да, 3 года у них разница, и маленькой 1.5 года. И сначала вот со старшей они были в одной школе, и Ева, она так проявляла себя, видимо, не знала, как эмоции свои выразить, она могла пнуть, подзатыльник дать, на переменке подбежать. Ну, как бы, я тебя вижу, мы из одной семьи, привет. И мы потихоньку ее учили, что так делать нельзя, это неприятно. Маленькую просто не замечала. Ну, вроде как, бегает и бегает. А сейчас у меня еще родилась одна дочка, вот 2 годика ей, и я уже вижу, как она проходит мимо и играет, там что-нибудь говорит. Или вчера, вот, например, я возле подъезда остановилась, с соседкой разговаривала, и она заходила с улицы и выходит такая обратно из подъезда. Я говорю: ты куда? Она говорит: шоколадку забыла Даша купить.
Как приятно.
Да, это вроде бы кажется таким обыденным. Ребенок меня обнял, ребенок купил шоколадку сестре. Но для нас это огромный рывок, огромный прогресс. И это большая радость, которую я также несу в свою группу ресурсную. Говорю: вы представляете, что случилось?
Конечно, это же шаг какой навстречу сестре.
Да, да. Сейчас она гораздо мягче стала, и я слышу, что они, например, вот с моей старшей кровной дочкой смеются, ночами я их загоняю спать, что, ну-ка, хватит тут шуметь, они что-то делают, снимают эти тиктоки. В общем, у них коммуникация, у них какая-то общая группа в WhatsApp с друзьями, то есть они прям хорошо дружат, они семья. Я могу сказать, что они прям чувствуют друг друга семьей.
А давайте мы скажем несколько слов нашим радиослушателям по поводу «мам не в ресурсах». Я думаю, что среди наших сейчас родителей, которые слушают, и мам, и пап, Саша, сори, да, я исправляюсь, да, и мам, и, конечно, пап, наверняка нас слушают родители, у которых сейчас есть трудности. Трудности выгорания, трудности того, что они не в ресурсе, трудности истощения, потому что наши мамы, они, конечно, очень часто бывают сильно жертвенные, забывая о себе, не заботясь о себе, а вкладывая все в семьи. Также, возможно, нас сейчас слушают бабушки, да, то есть родители, мамы и папы тех мам, которые не в ресурсе, которым крайне трудно в их материнстве, пап, которым крайне трудно в их отцовстве, которые тоже не в ресурсе. Вот какие-то минимальные рекомендации, какие-то минимальные пожелания. Вот что вы можете им рассказать?
Помнить о себе в первую очередь. Помнить то, что мы – это основа. Я как отец, я несу на себе всю семью. Если я сломаюсь, если я буду не в ресурсе, если я не буду подписываться как физически, так и эмоционально, я рухну, я упаду. А что ж тогда будет с моей семьей? Кто ее поддержит, кто ее защитит, кто ее обеспечит? Точно так же, как я ежедневно кушаю, я должен точно так же следить за своим психологическим состоянием, за своей психологической выносливостью. Не жалейте на это времени, не жалейте на это ресурсов. От этого зависит благосостояние всей семьи.
Да, хочется поддержать Сашу. Мы родители как несущая конструкция, как несущая стена. И нельзя о ней не заботиться. Почему-то обесценивают родители свои потребности очень часто. А хотелось бы сказать, что необходимо помнить о себе и, заходя в магазин, идти не в детский отдел, а сначала во взрослый. И действительно не чувствовать себя эгоистом, плохим или каким-то неправильным родителем от того, что вы заботитесь сначала о своих потребностях, потому что главный ресурс своей семьи – это вы сами, родители.
Что делать, если руки прям совсем-совсем опускаются?
Я давала себе возможность опустить их и какое-то время находиться в этом состоянии, но, возможно, я всегда была уверена, что у меня не затянется надолго это. Я много читала литературы, вытаскивала себя буквально за волосы, когда у меня было выгорание. Старалась побольше общаться, получать поддержку хотя бы, когда не было вот у меня моих этих ресурсных групп и моих единомышленников, хотя бы мои друзья, которые не всегда понимали меня в моем приемном родительстве, но давали мне какое-то принятие. И, возможно, стоит, если хочется плакать, стоит себе разрешить поплакать, но искать выход, не сдаваться надолго, чтобы не погрузиться в это состояние.
Мне всегда помогала вера, потому что это всегда, что есть во мне, внутри. То, зачем не надо никуда бежать, не надо набирать другу за экстренной помощью. За счет этого я делал очень большие дела.
Ну, мне хочется еще спасибо супругу своему сказать, который давал мне это время для того, чтобы погрустить и прийти в себя. Он все-таки брал большую часть обязанностей. Там, в садик водил, в школу водил, даже есть готовил, так, чтобы я вот могла прийти в себя какое-то время, когда, например, у меня не было сил взаимодействовать с детьми вообще.
А что можно сказать бабушкам, дедушкам?
Ну, я, наверное, скажу здесь, что заботы много не бывает, я думаю. Заботьтесь, просто иногда спросить, допустим, чем тебе помочь, это уже бывает очень большим ресурсом. Человек понимает, что, во-первых, ему есть на кого полагаться, во-вторых, он кого-то интересует еще сам. Не всем все равно вокруг. Помогайте, пожалуйста, по возможности, может быть, 2 часа в неделю хотя бы, но прийти помыть посуду, допустим, или забрать ребенка, или дать маме куда-то съездить, отдохнуть, потому что это даже в парк просто прогуляться. Я выхожу в лес, например, меня супруг отпускает, я выхожу в лес на 1-1.5 часа, и это уже дает мне силы продолжать, не сдаваться, когда это очень тяжело.
Саша?
Бабушкам, дедушкам спасибо, что они у нас есть. Если получать от них просто элементарно хотя бы одобрение. Не у всех есть, наверное, возможность приехать к своим детям и помыть посуду или с кем-то погулять. Просто-напросто позвонить и сказать то, что мы тебя любим, мы тебя поддерживаем, мы тебя принимаем. Мне бы во многих ситуациях это помогло.
Вот очень часто бывает ситуация, когда старшее поколение – это такой контролирующий, осуждающий орган. Просто сплошь и рядом. Да, конечно, мы с огромным уважением относимся к старшему поколению, да, с огромным уважением относимся к нашим родителям. Но иногда так важно просто услышать, вот как Саша сейчас сказал по телефону, что я тебя люблю и я тебя принимаю. Я горжусь тобой. иногда очень важно услышать то, что да, ты стараешься, да, ты преодолеваешь. Да, возможно, с моей точки зрения, это не всегда идеально, не всегда у тебя там три блюда, чистый пол или полный холодильник, и не всегда твои дети отличники, да, чемпионы и победители всех мировых конкурсов, да.
Но это совершенно не обнуляет твои достижения. Да. Это не значит то, да, что ты не стараешься.
Да, да, да. И настолько важно иногда произнести это вслух, произнести это своим детям и то же самое произнести это своим родителям, поблагодарить своих родителей, даже когда вы вспоминаете там что-то не очень приятное своего детства, например. Большинство людей все делают из состояния любви.
Именно.
И, возможно, просто они любовь свою выражают так, как они умеют, так, как их научили их родители, страна, в которой они воспитывались на тот момент, так, как действовало вокруг общества. И поэтому все время, например, одергивание, там, корректировка поведения, постоянные тырканье и замечания – это то, как они пытались проявить свою любовь, так, как они имели вот так. И стоит, в конце концов, принять это как есть и поблагодарить их. И реализовываться уже в своих детях так, как вы считаете правильно, так, как вы считаете из своего понятия слова «любовь», да?
Да. Очень важно, что я сейчас от тебя услышала свое понятие слова «любовь». Время меняется, меняется окружение, меняется среда. И в каждое время слово «любовь», как и любое другое слово, оно немножечко отличается все-таки в своем наполнении. То, что мы сейчас услышим от 20-летних ребят, что такое любовь, оно будет очень сильно отличаться от того, что скажет, допустим, моя мама или Катина мама. И старшее поколение, оно нас, оно же хочет, чтобы было лучше. Оно звонит нам и говорит, сделай так и сделай так, не потому что хочет нам навредить, но оно говорит это из старых убеждений. Время уже меняется, и иногда эти советы уже не несут такой силы, которые несли раньше. Из-за этого, на мой взгляд, намного важнее услышать про чувство, которое сейчас. А наши родители нас все-таки любят. И мы тоже любим своих родителей. Я бы хотела говорить именно об этом, о том, что сейчас между нами.
И это сделать возможно. Вот я скажу, это сделать реально возможно. И перестроить отношения поколения, это тоже возможно. Например, мне это удалось, но не сразу, потому что я воспитывалась, например, в семье инженеров, где было достаточно сухое такое воспитание, где не принято было школьников обнять, к примеру. Просто потому, что никто не обнимал детей там старше 7 лет. И вообще люди не обнимались как-то, ну, только супруги. А чтобы какого-то подростка обнять, это вообще было что-то такое нереальное. И все росли так. И моя мама сейчас рассказывает, ну, это было просто принято, что сказать ребенку, похвалить, сделать какой-то комплимент, а тем более внешности, там это вообще было неприемлемо, да? И вырастают потом какое-то травмированное поколение, которые сами над этим работают, но всегда важно помнить, что все это делалось от любви.
Да.
Что все это делалось от любви.
Из лучших побуждений.
У нас такая прям лирическая нота пошла, да, драматическая. А давайте расскажите про свои планы на будущее. Наши гости опять переглядываются друг с другом, да. Да-да-да. Какие у вас планы на будущее? Какие планы на участие в этом проекте? Как бы вы хотели развиваться дальше? Возможно, пройти еще что-то, какое-то еще обучение. Возможно, вы мечтаете принять в семье еще 58 детей, да? Что происходит и что вы хотели бы, чтобы происходило?
Ну, я для себя поняла, что вероятнее всего я возьму еще детей, пока мы ограничены квадратными метрами. Но, скорее всего, я буду брать детей, и это будут подростки. Точно не малыши. Очень много сил уходит у меня лично на моего малыша сейчас. И хочется быть независимой от другого человека настолько. Хочется мне получить психологическое образование, чтобы продолжать в теме вот именно помощи людям. Я очень хочу организовать, я живу в Новой Москве, в поселке, очень хочу подростковый клуб, чтобы ребят туда вовлекать. И, ну, это тоже такая волонтерская деятельность, чтобы дети были чем-то заняты и знали, что есть безопасное пространство, как и у взрослых, где можно прийти и поплакаться. Ну, или не поплакаться, а просто кино посмотреть всем вместе, чтобы у них тоже была такая среда и компания. Вот на этот проект я еще думаю, что буду брать группы потом, которые мы будем вести. Я не буду останавливаться, и в этом проекте я планирую еще долго участвовать. Саш, ты как?
Мне тоже хотелось бы, конечно, подольше задержаться в проекте «Арифметики добра», выпустить, надеюсь, не одну группу. Но я еще также и хотел бы развиваться в более широком плане, не только помощи приемным семьям. У меня сейчас есть такой тоже небольшой проект с моим товарищем, другом Волковым Николаем. Мы организовали свой небольшой клуб, «Семья» называется, где работаем в основном с трудными подростками. Но также у нас еще есть небольшая группа малышариков, которых мы пытаемся воспитывать не только физически, давать какие-то навыки физкультуры, спортивной гигиены, самообороны, но также и давать понимание, в какой среде они растут, воспитывать их с морально-этических сторон. Надеюсь в этом продолжать развиваться параллельно с работой в фонде.
Хороших вам проектов, хорошего вам развития. И расскажите, пожалуйста, нам напоследок, как можно найти эту ресурсную группу, если слушает нас кто-то из приемных родителей. Я напомню, что группа именно для родителей приемных детишек.
Да, это для группы для действующих уже приемных родителей. На сайте благотворительного фонда «Арифметика добра» можете найти информацию. Там же нужно будет оставить контактные данные. Саш, да, насколько я помню?
Да, все верно.
И да, менеджер уже проекта связывается. Группы есть разные, время есть разное, дни недели разные. То есть если вы на Дальнем Востоке, вам можно даже оттуда подобрать удобное время, несмотря на разные часовые пояса. Все на сайте благотворительного фонда.
Ну, также еще вы можете обращаться к нам напрямую с Катей. Мы представлены в социальных сетях. И уже, если какие-то произошли где-то изменения, за все актуальные информации к нам.
Ресурсы есть всегда. Иногда проблемы кажутся нерешаемыми. Но в кругу единомышленников с помощью специалистов становится легче. Появляется уверенность в себе и силы двигаться дальше, что сегодня наглядно показали наши гости. Наша программа «Страна без сирот» создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня в студии была с вами я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы для мам «Развионика», консультирующий психолог. И в гостях у нас сегодня была Ахметгалиева Екатерина, многодетная приемная мама, волонтер фонда «Арифметика добра», и Порфирьев Александр, многодетный приемный папа, волонтер также фонда «Арифметика добра». Спасибо, что были сегодня с нами. И до свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».